Мария Захарова.
Доброе утро, наши любимые слушатели и зрители. На волнах радио «Спутник» программа официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, которая на прямой связи из Владивостока, в котором проходит Восточный экономический форум. Мария Владимировна, доброе утро.
Здравствуйте. Как мы с вами знаем, радио – мой естественный спутник, поэтому судьба нас с вами мотает все время по разным точкам мира, где только наша с вами программа не выходила. Сейчас наша необъятная родина встречает радиослушателей «Радио Спутник» во Владивостоке. Я нахожусь в студии, и я так думаю, что аудитория видит только так называемый задник корпоративный, а я нахожусь как бы в аквариуме и вижу, как люди ходят, людей огромное количество, очень много иностранных гостей, журналистов, которые буквально снуют туда-сюда. Сегодня основной день, будет пленарка, будет выступление президента, но уже не первый день работает форум. Вчера мы отработали с коллегами по РИА Новости, с Дмитрием Киселевым, провели, в общем-то, свою панельную секцию или сессию по проблематике информационной. Выступали у нас на ней и зарубежные гости, и зарубежные журналисты, и наши эксперты, и пранкеры, кстати говоря, у нас тоже были со своими новыми эксклюзивами. То есть было так интересно, и, честно говоря, я даже не ожидала. Это был супер-аншлаг. Я такого супер-мега-аншлага давно не помню. Люди у нас стояли, хотя мест было очень много в зале, но не то, что места были заполнены и проходы, люди по стене стояли. То есть и тема, видимо, очень актуальная, что происходит в мире в информационном плане. И, в общем, судя даже по реакции зала, всем было что сказать. Вот поэтому сегодня, кстати говоря, я шла-то на грозу, потому что сказали, тайфун будет в Владивостоке. Было волнительно. Я, честно говоря, с тайфуном у меня не получилось, потому что сегодня потрясающее ясное небо, солнце. Так красиво. Ну, кто-то живет здесь на острове Русский, а кто-то живет во Владивостоке. И вот я живу непосредственно в городе. И это счастье, потому что, хотя здесь очень красиво, но зато мой путь из Владивостока на остров Русский идет через всевозможные потрясающие красоты, пейзажи. Это фантастика. Поэтому, Марат, завидуйте мне.
Я этим...
Можете не молча завидовать.
Я это делаю практически каждую программу нашу. Предлагаю перейти к темам. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров потребовал от Евросоюза прояснить ситуацию с выступлением главы европейской дипломатии Жозепа Борреля. В двух словах напомню, более подробно, наверное, вы расскажете нашим радиослушателям, в чем там, собственно, заключается проблема. Но в понедельник Боррель выступил на межпарламентской конференции в Праге, которая была посвящена вопросам внешней политики и безопасности. Отвечая на вопросы депутатов, он перешел на родной испанский язык, пояснив, что так он ответит точнее и быстрее на вопросы. Перевод на английский язык обеспечила чешская сторона, ну и, в общем, эстонские парламентарии в ходе, кто бы еще, казалось бы, да, в ходе заседания задал вопрос, используя словосочетание «фашистская Россия». Боррель же в своем ответе процитировал вопрос, упомянув то же выражение. При этом переводчица не сделала акцент на том, что это цитата, а представила его как высказывание самого верховного представителя Евросоюза. Мария Владимировна, так сказал или нет?
Вы знаете, ну, мы же все это видели, уже видели, не только читали, не только слышали, но и видели в видеофрагменте. Но, как вы правильно абсолютно сказали, российский МИД обратился к Европейскому Союзу с требованием, никакая не просьба, требование дать официальное разъяснение. Вот пусть они сами сформулируют, что у них это было. Потому что, как вы видели, пресс-секретари тут же начали, я имею в виду пресс-секретарь Борреля, Евросоюза, всех этих бесконечных евробюрократий, демократий, как бы. Они начали бесконечно юлить и рассказывать какие-то странные версии, то про переводчика, то про то, что все не так, в очередной раз не так все поняли. Ну вот поэтому хочется составить уже окончательное мнение и заслушать первоисточник официально, чтобы не было накладки по звуку, чтобы никто не говорил о том, что были какие-то помехи, что пресс-секретарь не знает, что говорил его руководитель. Вот мы поэтому запросили официальную информацию и считаем, что она в ближайшее время просто обязана появиться. Причем я вам больше хочу сказать, мы хотели как-то упростить ситуацию. И вот честно, честно, если речь идет о публичном выступлении руководителя российского внешнеполитического ведомства, то я вам могу рассказать, что у нас все стенограммы и видео, причем и видео, оно подверстано к стенограмме, то есть есть возможность и прочитать, и непосредственно увидеть и картинку, и послушать звук, как это было, потому что, как вы понимаете, иногда текст отличается просто стилистически от видео, он требует построения стилистической фразы, чтобы было понятно. А в видео там все, и придыхание, и какие-то междометия и так далее. Вот у нас все это выходит в тот же день. Это к вопросу относительно того, кто и как относится к свободе слова. Вот свобода слова – это не безнаказанность тогда, когда люди, не являющиеся журналистами, общественными деятелями, просто оккупируют микрофон и могут, знаете, сутками напролет зачитывать избранные новости и не знаю, глумиться в прямом эфире. Уважение свободы слова и, кстати, профессии журналиста, на мой взгляд, ее неотъемлемой частью является работа государственных органов в информационной сфере и предоставление первоисточников, и оперативные ответы на вопрос. Вот мы свободу слова уважаем. И в государственном масштабе, и в формате нашего ведомства ведем соответствующую работу. Бывает редчайшие исключения, когда технически нет возможности записать какие-то очень короткие там реплики или фразы, которые иногда там, глава нашего ведомства, Министерства иностранных дел, говорит, иногда журналисты где-то перехватывают и так далее. Но мы, как правило, даже это все предоставляем, так сказать, аудитории. Вы знаете, у нас есть стенограммы, состоящие из одного предложения. То есть вопрос и всего лишь одно предложение в качестве ответа министра. Но даже это мы предоставляем, чтобы была полная, ясная картина. Это надо нашим сотрудникам, это необходимо нашим дипломатам за рубежом, это необходимо журналистам, это необходимо будущим поколениям, которые должны это понимать. Вот попробуйте найти что-нибудь в виде стенограмм или видео, например, того, что говорит британский министр иностранных дел. Да никогда. Вся работа ведется через сливные ресурсы, через несколько таблоидов, которые говорят даже не от имени, но по поручению. И вы никогда не найдете. То есть вот те преснопамятные заявления Ли Страсс, которые мы комментировали, вынуждены были комментировать, мы нигде не могли найти первоисточник. Мы нигде не могли найти ни видео, ни аудио, ни текст на сайте британского Foreign Office того, что она говорила. Нам приходилось обращаться к СМИ, где она выступала, или которые присутствовали в ходе выступления, чтобы они предоставляли либо ссылки на эти документы у себя на сайтах. Ну, вот вам уровень, поэтому и с Борреллем то же самое. Вот посмотрите, как часто появляются его так называемые блоги. И мы же постоянно говорили, непонятно, кто их пишет, он ли сам, за него ли, ну, то, что за него, это понятно, но читает ли он их вообще в принципе, участвует ли он в принципе в их написании, это большой вопрос. А вот вам, пожалуйста, ситуация. Ну, что может быть проще? Ну, опубликуйте транскрипт, и все увидят все, что он говорил. Ну, разве я не права? Ну, напишите, коль скоро идет такая, в общем, волна, связанная с одним, с прояснением, что же он сказал. Но нет, это к вопросу о бесконечной манипуляции, об эквилибристике, которая касается всего. Публичной сферы, информационной, политической, экономической, финансовой, любой. Вот так все. Вот, понимаете? И это тоже является частью глобальных манипуляций. Кстати, проблемы фейк-ньюс, потому что фейк-ньюс, они же только на словах борются. Хотите бороться с фейк-ньюс? В первую очередь работайте по направлению предоставления первоисточников. Тогда и не будет этой проблемы. Вот и все. Так что будем добиваться, но эта проблема-то шире. Это большая проблема информационных манипуляций, которые совершаются так называемыми западными либеральными режимами. Вы даже не представляете, что здесь происходит. Здесь просто насыщеннейшая жизнь в рамках форума. Все настолько динамично и активно. Ну, это же вы понимаете, как всегда, изоляция в действии.
Да, пресловутая.
Да, пресловутая. А, кстати говоря, вот вы знаете, Марат, я можно вам пару цифр дам? Это очень интересно.
С удовольствием.
Я нашла эту статистику, и вы не поверите, но сразу подумала о вас.
Приятно слышать.
Да, вот к вопросу. Опять же, информационные манипуляции и так далее, так далее. Это цифры. Их можно перекрыть только цифрами. Можно, конечно, предположить, что сейчас начнется крик на Западе, что вы все врете, но это цифры. За первое полугодие, вот сейчас барабанная дробь, текущего года товарооборот России с Евросоюзом в стоимостном выражении вырос на 36,5% до 150 миллиардов евро по сравнению с тем же периодом 2021 года. Еще раз, наш товарооборот в стоимостном выражении с ЕС вырос больше, чем на треть по сравнению с прошлым годом. К вопросу о том, чем они вообще, в принципе, там занимаются. Это вы так хотели изолировать? Это вы так хотели, так сказать, разорвать экономические узы? Да, понятно, я прекрасно все понимаю. Я точно не наивный человек и человек, который обладает, ну, если не сказать полнотой информации, но так или иначе достаточной информации. Но я вам хочу сказать, что вот он эффект от того, что они делают. Невозможно же, да, это представить. Но, кстати говоря, и на других направлениях тенденция та же. Наш товарооборот, например, с Китаем, коль скоро мы, кстати, находимся на форуме во Владивостоке, составил, я имею в виду, рост торговли России и Китая составил 30%, достиг 98 миллиардов долларов. Тоже к вопросу о том, как нас в мире изолировали.
В нашей прошлой программе неделю назад мы обсуждали тогда еще грядущий визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, который уже, соответственно, состоялся. И более того, во вторник днем, вчера, МАГАТЭ опубликовала доклад по итогам инспекции. Конечно, доклад меня поразил. Там отметил, что необходима договоренность всех сторон, что нужно прекратить военные действия, что необходимы учения для отработки. Ну, в общем, такие простые истины. Вы как раз неделю назад сказали, что даже школьнику это понятно, но вот теперь даже МАГАТЭ тоже достигла уровня этого понимания. Ну, во-первых, как вам такие выводы, которые от них, вот эти прописные истины, которые они опубликовали, и можно ли говорить о каком-то давлении на эту миссию со стороны Запада?
Ну, то, что Запад осуществлял давление все время и не прекращает, это очевидно. Даже посмотрите, в медиасфере, я думаю, что я у себя в Телеграм-канале тоже либо сегодня, либо завтра опубликую специальный материал на этот счет. Они даже придумали историю про то, что якобы зарубежных журналистов не пускали освещать события вокруг посещения миссии МАГАТЭ. Даже до этого дошли. Причем они в прямом эфире стояли, западники, и рассказывали. Вот в прямом эфире. То есть не в записи, не в пересказе, а в прямом эфире на камеру. А потом они приходили и говорили, что нет, осветить никак не удалось. Ну, вот просто как бы к вопросу о давлении и манипуляции. Теперь о выводах. Ну, российский Поспред при ООН уже выразил сожаление в связи с тем, что миссии не удалось отразить в докладе, кто же стреляет по Запорожской атомной электростанции. Я Вы понимаете, в чем дело? Что, есть, конечно, просто предел всему. И мы же прекрасно понимаем, что это зона конфликта. Она просвечивается со всех сторон, включая космос. Там есть... данные спутниковые. Я больше хочу сказать. Ведь по недавним откровениям вооруженные силы Украины, понятно, киевский режим, согласуют координаты нанесения ударов непосредственно с американцами, с Пентагоном, с западниками. То есть идет обмен всеми данными. Как можно в этой ситуации говорить о том, что нет возможности установить, кто обстреливает, с какой стороны? То есть как? Давайте я вам расскажу, что такое полевая миссия Организации Объединенных Наций, что такое эксперты на Земле, что такое доклады, вот что такое ООНовские доклады. Я несколько лет работала... руководителем, у нас это называлось референтура прессы, информации, связи с общественностью, можно сказать, пресс-секретарем нашего посредства при ООН. Я ходила на заседания Совета Безопасности не только на открытые, вот те, которые показывают в эфире за большим круглым столом, но и на закрытые встречи Совбеза, на неофициальные заседания Совета Безопасности ООН. Зал поменьше, там не круглый стол, там стол овальный. Во главе сидит председатель Совбеза. Как вы знаете, председательство ежемесячное среди 15 членов. И вот в ходе именно этих заседаний, закрытых, там нет трансляции, там не приглашаются журналисты, там намного меньше вообще участников этих заседаний. То есть, конечно, 15 стран, но сами делегации меньше. Всего там... по-моему, 5 мест выделяется каждой делегации. Так вот, основная работа сфокусирована на то, чтобы заслушивать доклады полевые, то есть от представителей ООН на Земле в различных точках мира, там, где они работают. И вот это достаточно такая, непростая вещь. Доклады длятся долго, их зачитывают, показывают материалы, видеоматериалы, фотоматериалы. Из чего состоят доклады? Доклады состоят в том числе из материалов информаторов. И в данном случае слово «информатор» в нем нет ничего плохого. Тех людей, которые представляют информацию, это журналисты, это местное население, это неправительственные общественные организации, это специализированные организации. И вот из этих нитей и делается, производится ткань всего доклада. На основе чего делаются соответствующие выводы. Но есть еще и данные контроля, данные наблюдения, технические и так далее. Данные с камер, с радаров, со спутников и так далее, и так далее. Вот по совокупности представленной информации делаются соответствующие выводы. Вот мне просто интересно. Но ведь есть же у ООНовцев все возможности для того, чтобы получить все необходимые материалы. Это же серьезная организация. Это же не, извините, политинформация в школе, где приходят ребята с вырезками газетными. Да даже они готовятся, вырезают из газет, из разных источников, что-то там зачитывают. Я сейчас о своем детстве говорю, у нас так было. Это все-таки эксперты и экспертный уровень. Это уровень профессионалов. А в чем проблема? Но с другой стороны... Давайте вспомним ситуацию с малазийским Боингом, который потерпел крушение в небе над Украиной. Вы помните, сколько раз мы говорили, что американцы, располагая соответствующими данными, эти данные не предоставили? Вы же помните, что все данные, которые могла предоставить Россия, которые запрашивались, они были переданы, а американцы свои данные не предоставили. Вы помните, как даже обломки этого самолета полностью не собирались и не вывозились с места для экспертизы. Они просто много месяцев там и были разбросы. Местное население собирало их по домам, хранило и потом показывало журналистам и так далее. Когда у так называемой группы, которая занималась расследованием, спрашивали, а почему вы этими обломками не интересуетесь, они говорят, да это не обязательно, у нас, в принципе, есть представление в целом. Вот, как бы, понимаете, это, к сожалению, данность сегодняшнего дня. Это удивительный момент. Вот можно я вам еще один художественный образ приведу? Вот вспомните там, пожалуйста, Конан Дойла, да, который писал о Шерлоке Холмсе, о методе дедукции, о том, как раскручивать, вот, пожалуйста, Агата Кристи, да, от мисс Марпл до Пуаро, как искусно распутывались на расстоянии без единого технологического, технического средства, даже без применения каких-то научных знаний, что, кстати говоря, было причиной насмешек доктора Ватсона над Шерлоком, распутали сложнейшие дела. И это же все не фантазия литературная, это все, в общем-то, взято из жизни. Посмотрите, сегодняшний день мир опутан камерами наружного наблюдения или слежения. Они вмонтированы всюду и везде. За нами уже телефоны следят. Но это так. Да? И еще раз, камеры на каждом доме, на каждом углу, спутники, которые летают над всеми, передают данные, сотовая связь, спутниковая связь, ну все, вот все возможности есть для того, чтобы, когда узнаешь, как осуществляется там прослушка, диву даешься, куда, так сказать, наука-то ушла, и по вибрации стекла, и там еще какими-то там всеми возможностями, причем самое интересное, что это все очень доступно. Это все стоит какие-то копейки. И это, в общем, каждый может себе купить и позволить набор юного следователя, состоящий из того, что еще пару десятилетий назад никому и не снес. И вот несмотря на это, вещи и события, связанные с крупными какими-то случаями, либо это катастрофа, либо это вот как, например, нападение на атомную электростанцию, оставляет всех неведение. Ну, нет данных, понимаете? Такое может быть. Ну, вы серьезно? Ну, то есть как? Это можно не видеть, только если ты не хочешь это видеть. Вот и все.
Видимо, не хотят видеть. У нас полторы минуты до новостей.
Нет, они, да, Марат, да, не то, что не хотят. Здесь другой момент. Как только начинается история про то, что мы не знаем, кто это сделал, автоматически это сделала не Россия. То есть, значит, у них есть стопроцентная уверенность в том, что вся, что не просто аудитория, а что не будет ни одного аргумента в пользу того, что это сделали русские. Поэтому тут же идет история про то, что нет данных, кто бы это мог сделать. Понимаете, когда по-настоящему не хватает каких-то аргументов, тут же будет сделано так, что это сделали русские. Игра очень простая.
Надо сказать, этой игрой они владеют профессионально, что касается вот всех этих информационных таких паутин, по которым, значит, ползают западные пауки. Вот такая у меня, такое у меня будет сравнение небольшое. А сейчас у нас время прерваться на новости, во время которых вы обязательно подписывайтесь на телеграм-канал Марии Владимировны Захаровой. У нас сегодня радио, хотел сказать телемост, но сегодня радиомост с прекрасным городом Владивосток, в котором проходит Восточно-экономический форум. И сразу после новостей мы продолжим обсуждать самые горячие актуальные темы. Еще у нас их довольно много осталось, поэтому оставайтесь на радио «Спутник», никуда не уходите.
Мария Захарова.